Абазин. Детские обиды самые сильные и помнятся дольше других, потому что дети обижаются сердцем, а взрослые — разумом. Разум способен победить обиду, сердце нет. На нем остаются шрамы, которые не расправишь, как складки на ткани. Наверное, надо по порядку. Попробую. Из детства я хорошо помню отца и плохо мать. Не помню или не хочу помнить. Скорее, второе. Она часто кашляла и задыхалась. Позже мне стало казаться, что это была чахотка. Наверняка это была чахотка. Мать — это бедность, страдания и ожидания. Вот вернется отец. Из ее рассказов получалось, что отец вернется из своих бесконечных вояжей по ярмаркам, и мы все уедем в какую-то лучшую жизнь, где нет холода, где всегда светло, тепло и сытно, а еще весело. Отец ассоциировался с этой жизнью и с надеждой. Постепенно мне стало казаться, что именно мать виновата, что он не живет с нами, как другие отцы. Наверное, ему надоели болезни и нытье жены. Однажды я поинтересовалась, почему же папа не забирает и нас в это прекрасное далеко? Может, у него там другая семья? Мать рассердилась и стала уезжать тоже. Она ездила за мужем следом и рожала детей, а потом умерла. 5 детей надо куда-то девать, ведь отец так и не нашел благословенных земель. Однако родственники от нас отказались, у них не было возможности приютить сирот. Сирота. Ненавижу это слово. Сирота — это когда ты никому не нужна, причем любой может ткнуть в тебя пальцем и объявить об этом во всеуслышание. Вы хотели бы вспоминать такое детство? Казалось, мы с сестрами достаточно взрослые, чтобы искать эту самую красивую жизнь вместе с отцом. Ведь колесила же с ним по дорогам мать. Но он считал иначе и отвез нас в приют в Абазине. Я вернусь, я обязательно приеду за вами. Когда найдешь красивую жизнь? Да, обязательно. Я смотрела вслед отцу и понимала, что не вернется, что сиротство навсегда. Но разве можно поверить в ненужность, когда тебе 12-й год? На сердце уже был шрам, но оно еще предпочитало надеяться. Он также обещал матери, и она также ждала. Я тоже ждала, вопреки всему, здравому смыслу, оскорблениям, проходящим годам. До сих пор жду, вдруг он все же вернется. Абазин, 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 дался им этот Абазин. Ездят, копают, вынюхивают, словно в моей жизни ничего более значительного и интересного, чем монастырский приют, не было. Мне самой иногда кажется, что я родилась после Абазина. Какая разница, в каком возрасте меня туда определили и в каком выпустили? Я не нищая. А кто же ты, если за тебя не платят? Вы с сестрами самые что ни на есть, нищие сироты. Неправда, наш отец просто уехал. Куда? В Америку. Вот он вернется и заберет нас туда. Я слышала разговоры о том, что в Америке люди живут очень богато, и тогда думала, что это где-то около Парижа, просто потому, что Париж для всех был чем-то совершенно роскошным. Он прислал мне платье для первого причастия. Отец и правда прислал белое платье с оборками, кружевами, пояском, на котором висела сумочка, и, наконец, венком из искусственных розочек. Мне казалось, что ничего красивей быть просто не может, потому что платье выбрал отец. Позже поняла, что оно удивительно безвкусное именно из-за обилия отделки, олиповатой и дешевой. Но тогда оборки выглядели верхом совершенства, ведь это подарок отца. Отец не забыл, значит, он вернется. Я не могла написать слов благодарности, потому что у отца не имелось постоянного адреса. Но сколько раз мысленно сочиняла письма, рассказывала ему обо всем, о том, что была самой красивой во время первого причастия, ведь остальные девочки надели чепчики, а у меня на голове венок. Это очень важно. Вынужденная носить одинаковое со всеми, но куда более потрёпанное форменное платье, я мечтала хоть чем-то отличаться. Что я часто мою голову желтым мылом, помня, как он не любит запах грязных волос, что я вообще моюсь при любой возможности. Папа, от меня пахнет только чистотой. Запах чистоты навсегда остался для меня самым желанным и важным. Но главное, я рассказывала, как жду его, обязательно дождусь, обязательно, как заклинание. Только вернись, Только не обмани. Я жаловалась, но не на обиды от девочек из состоятельных семей, дразнивших нас нищими и сиротами, а на то, что мне не всегда удается хорошо выполнить работу, порученную сестрами обители. Не хватает усидчивости и терпения. Но я справлюсь. Верь, папа, я справлюсь. Казалось, стоит только мне стать самой старательной, самой искусной, самой усидчивой, и отец обязательно приедет. Конечно, он издалека почувствует, что монахиням есть за что похвалить его девочку, сказать, что у нее золотые руки, что она умница. Ему будет приятно слышать такое. Только о покорности и готовности подчиняться правилам мыслей не было. Но я нутром чувствовала, что отец этого от меня не потребовал бы. Он сам не подчинялся. У меня красивый отец. Очень красивый. Все, что есть хорошего в моей внешности, от него. Да, конечно, мои ровные белые зубы точно такие же. Он всегда улыбался белозубой ровной улыбкой. И волосы густые тоже в него. И цвет глаз с искорками. А еще гордость, он никогда не плакал и нам не позволял. «Эй, только не реветь, гордые люди не плачут». Я была гордой, стала усидчивой и искусной. Меня было за что хвалить, кроме разве нежелания подчиняться общим правилам. Я стала, но отец не вернулся. Ни тогда, ни позже. Но я все равно ждала его и любила. В абазине была лестница. Каменная, без перил, то есть с одной стороны она прилегала к стене, а другая словно повисала над пропастью. Причем получалось так, что спускаться можно безопасно вдоль стены, а подниматься приходилось осторожно. Обычно мы так и ходили. Быстрее вниз и медленно вверх. Почему-то мне это казалось несправедливым, и когда никто не видел, я взлетала по лестнице наверх через ступеньку. Однажды беготню случайно увидела противная Луиза из тех, за которых платили, потому что они были из хороших семей. Я поняла, что она обязательно донесет настоятельнице, а потом пообещала. «Скажешь кому хоть слово, я тебе брови выщиплю». Угроза глупая, потому что брови выщипывали многие, конечно, не воспитанницы приюта. Но я точно знала, что это больно, потому что пыталась сузить свои излишне густые черные брови. Почему-то Луиза испугалась угрозы. Может, тоже пробовала выщипывать. Она прошипела. «По тебе исправительный дом плачет». «Ага», — согласилась я, прыгая через ступеньку. «Пусть жалуется». Не донесла, испугалась за свои белесые полосочки над глазами. Потом на своей вилле «Ла Пауза» я сделала такую же лестницу, нарочно отправив архитектора в абазин, чтобы скопировал. У меня она называлась «Лестница монашек». И никто не мог понять, откуда столь странная прихоть. А это было всего лишь воспоминание о строгом детстве в обители. На каникулы нас увозили к тете Луизе в Верен. Не потому, что хотели видеть, а просто за компанию с ее дочерью Мартой. Сироток не слишком любили родственники, но я все равно ждала эти каникулы. Просто на чердаке дома нашлось настоящее сокровище. Дешевые слащавые романы. Их когда-то собирали по кусочкам из газет и сшили толстой нитью. Читать приходилось осторожно. Пожелтевшие листы легко рвались, но какое я получала удовольствие. В романах совершенно другая жизнь, где героини, даже если оказывались бедны, как монастырские крысы, не ходили в одинаковых платьях и за обедом не брали ложки в руки по команде дежурной сестры, зато переживали неистовые страсти. Ничто не могло оторвать меня от рассказов о внешности и страданиях романтических героинь, от сопереживания благородным разбойникам, которым непременно надо победить врагов и спасти очаровательную девушку, чтобы потом на ней жениться. Никто не смог бы убедить меня, что описание накидок, манто или лиловых платьев страстных красавиц, падающих в обморок по любому поводу, но обязательно на руки своих спасителей, мускулистых торсов героев, видных сквозь порванные в жестоких боях рубашки. При этом тела героев оставались без единой царапины, а раны мгновенно превращались в красивые шрамы, и подобные сентиментальные чуши не есть настоящая литература. Героини с томным вздохом лишались чувств, а, открыв глаза, обязательно обнаруживали перед собой красивое, мужественное лицо спасителя и тут же понимали, что это любовь. Благородные разбойники или бедные красавцы, которых они спасали, а часто и те, и другие, потом оказывались вовсе не бедными, но действительно благородными, из-за козни родственников, вынужденные вести разбойную жизнь или с детства скитаться по приютам. Справедливость всегда торжествовала. Мерзкие родственники бывали наказаны, а герои и героини возвращались в свои замки и жили с тех пор счастливо, купаясь в роскоши. Надо ли говорить, что такое чтиво к собственным родственникам любви не прибавляло? Как бы ни было ужасно, но пристрастие к подобному мусору у меня сохранилось навсегда, а вот лиловый цвет я с тех пор ненавижу. Конечно, встречалось и то, что стоило прочитать, даже обладая не стопками газетных вырезок, а большой библиотекой. Среди романчиков, годных только для растопки камина, нашлись книги Шарлотты Бронте. Сходство с ее героинями для меня было несомненным. «Грозовой перевал» — одна из любимых книг до сих пор. А тогда я ее просто обожала. Взять романы с собой в монастырь я, конечно, не могла, но за каникулы прочитывала столько, что до следующих едва успевала переварить. Может, мой отец тоже воюет с врагами, чтобы освободить прекрасную незнакомку? При мысли о незнакомке становилось не по себе. Ради какой-то чужой женщины забыть о дочерях? Никакая самая замечательная красавица в роскошном наряде такого не стоила. Я стала приглядываться к женщинам. Какая из них могла бы заставить отца поступить так? Это? Или вот это? А может, та в роскошном лиловом платье и шляпе с большущими перьями? Ненавижу яркий розовый цвет. Мы редко покидали стены обители, так что глазеть приходилось на каникулах. Но и тогда у меня имелось не слишком много возможностей. По Варену не гуляли незнакомки в немыслимых нарядах, и благородные разбойники не водились тоже. Если и были, то совершенно неблагородные, грубые, дурно пахнущие и не в красивых кафтанах с позументом, а в лохмотьях, сквозь которые проглядывали вовсе не мускулистые торсы. А женщины ходили в выцветших от долгой носки шляпках с идиотскими букетами искусственных цветов, тоже блеклых и пыльных. Только тетя Луиза, которую мы почему-то переименовали в Жюлию, умела переделывать свои шляпки так, чтобы они оказывались ни на чьи не похожи. В Варении подобный поступок выглядел дерзостью, но мы были счастливы, когда и нас привлекали к столь увлекательному занятию.